слушаете информационную программу «Свобода в 9» и главные темы сегодня. Исполнился ровно год со дня катастрофы самолета Airbus A310 в Иркутске, унесшей жизни 125 человек. Срок следствия продлен, родственники погибших по-прежнему добиваются компенсации в судах. Итоги конференции «Коалиция «Другая Россия». Кандидаты в президенты от оппозиции назовут в октябре. Расширение НАТО и вопросы противоракетной обороны. Эксклюзивное интервью генерального секретаря организации ЯАП «Де Хоуп Схефера» «Радио Свобода». И выбрать ребенка для усыновления по интернету. В Санкт-Петербурге открыт первый сайт муниципального отдела опеки и попечительства. Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. Сегодня исполняется год со дня трагедии в Иркутске. 9 июля самолет А-310 авиакомпании «Сибирь» после приземления в аэропорту областного центра выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На большой скорости он врезался в наземное строение и почти полностью сгорел. В результате погибли 125 человек. Часть пострадавших, согласно мировому соглашению, получила денежные компенсации, но другая часть ищет справедливости в американских судах. И об этом мы еще расскажем в нашей программе. А сейчас вернемся к возможным причинам той трагедии. Несколько дней назад прокуратура назначила летно-техническую экспертизу катастрофы, продлив срок следствия по соответствующему уголовному делу до 9 октября. Экспертиза будет проводиться в Москве, и на основании ее выводов будет определен дальнейший ход следствия. Следственных действий и вопрос об ответственности конкретных лиц, заявил представитель прокуратуры Иркутской области. В основу работы экспертов лягут выводы комиссии Международного авиационного комитета, согласно которым причиной катастрофы стали ошибочные и бесконтрольные действия экипажа во время посадки самолета. Прокомментировать сделанные в нем выводы в интервью «Радио Свобода» согласился эксперт, председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
После приземления самолета командир каким-то образом переместил рычаг тяги одного из двигателей в положение из минимальной тяги, которая необходима на посадке, в положение взлетной тяги, то есть практически максимально. А так, к сожалению, комиссии не удалось установить, и, наверное, уже никогда не будет установлено, в чем это было обусловлено. Это, наверное, какое-то стечение обстоятельств, но очевидно, что командир это сделал непроизвольно и бесконтрольно. Но все-таки в чем была причина этого перемещения, что обусловило вот эту ошибку, этого комиссия напрямую выявить не удалось. Она только определила целый ряд факторов, которые могли бы привести к этому ошибочному действию. Но, к сожалению, окончательного вывода такого однозначного не существует. Комиссия не выявила никаких технических неисправностей, которые могли бы привести непосредственно к этой трагедии. Другое дело, что, анализируя весь этот полет, были выявлены довольно значительное количество и недостатков в подготовке экипажа, и в подготовке самолета, и даже в какой-то степени в конструкции самолета, которые в той или иной степени повлияли. Любая такая трагедия – это ведь целая цепь каких-то обстоятельств. Это никогда не бывает просто что-то, произошедшее одномоментно и беспричинно. Современные самолеты – это, в общем-то, в значительной степени летающий компьютер, в котором очень многие, процедуры управления самолетом автоматизированы. И поэтому современные самолеты, экипаж их состоит всего из двух человек – командир и второй пилот. И на самолетах, которые были выпущены в Советском Союзе, еще используются в нашей стране, там экипаж довольно многочисленный, начиная от трех человек, то есть включается еще борт-инженер и кончает даже еще более многочисленными. Но здесь это всего двое. Функции их четко совершенно распределены, кто из них что делает. Посадка является одним из самых сложных этапов полета. Здесь функции совершенно четко определены. Командир контролирует, что делает второй пилот контролирует действия командира в нормальной обстановке. Что произошло, в этот раз, почему второй пилот, который должен был заметить эту ошибку командира, не среагировал должным образом, это осталось, к сожалению, неизвестно. Вся система безопасности полетов в гражданской авиации, да не только в гражданской, в военной, в любой авиации, она как раз построена на том, что по результатам любого авиапроисшествия, и трагичного, и менее, будем говорить, тяжелого, в результате расследования этого происшествия обязательно определяются те рекомендации, которые необходимо учитывать и разработчикам авиатехники, и тем, кто готовит летные экипажи, и самим летным экипажам в их дальнейшей работе. На этом, собственно, и зиждется. Недаром говорят, что опыт в авиации прописан кровью. Каждое такое происшествие приводит к очень значительному совершенствованию и техники в дальнейшем, и подготовке, и системы, и нормативной базы, в общем, всего-всего-всего.
Говорил представитель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров. К теме годовщины катастрофы самолета Airbus A310 в Иркутске мы вернемся во второй половине часа нашей программы и попробуем узнать ответ на вопрос, почему многие родственники жертв той трагедии до сих пор не получили желаемых компенсаций. Вы слушаете «Свободу в полдень». Кандидат в президенты оппозиционной коалиции «Другая Россия» будет назван осенью. Таков главный итог завершившейся в Москве конференции коалиции «Другая Россия», прошедшей на фоне серьезных разногласий среди ее недавних сторонников. В списке потенциальных кандидатов более 10 человек, выбор из которых предстоит сделать делегатам, назначенной на октябрь, ассамблеи движения. Рассказывает Михаил Соколов.
На конференции коалиции «Другая Россия» бывший помощник президента Андрей Илларионов говорил о сути российской власти.
Это жестокая диктатура. Это диктатура группы лиц мафиозного характера. Их идеология – это нашизм. Власть, ресурсы, собственность, страна, люди принадлежат им, высшей касте, корпорации сотрудников спецслужб. Все остальные не наши. И поэтому для них не существует ничего.
Политолог Станислав Белковский так сформулировал задачу оппозиции.
Кандидат в президенты, который может выдвинуть «Другая Россия», это не кандидат большинства, это кандидат меньшинства, основное отличие которого от всех кремлевских преемников состоит в том, что он не придерживается морального кодекса сегодняшней правящей элиты. Это тот человек, который не связан этой круговой порукой, который мыслит в государственных, а не коммерческих категориях, для которого будущее – это не пропагандистский фантом, который верит в то, что он говорит и делает. Это человек, который в первую очередь может стать моральным и интеллектуальным лидером нашего меньшинства, который следом создаст наше большинство и приведет нас всех к общей победе.
Один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов предложил для участия в выборах в Думу выдвинуть свой список из 450 кандидатов и требовать его регистрации Центризбиркомом.
ЦИКу придется решать. Решит он, конечно, не в нашу пользу. Мы пойдем своими маршами несогласных добиваться того, чтобы мы были включены в бюллетень.
Петербургское отделение партии «Яблоко» предлагает «Другой России» поддержать списки легальных оппозиционных партий под лозунгом «Ни одного голоса путинскому режиму». После ухода Михаила Касьянова коалиция сдвинулась влево. Один из потенциальных кандидатов на пост президента, бывший глава Центробанка Виктор Геращенко, так говорил о своей опоре.
У нас больше 40 миллионов пенсионеров, и у многих пенсии ниже прожиточного минимума. Сейчас в силу цен на энергоносители у страны, я считаю, есть все основания для того, чтобы жизненный уровень населения поправить.
Кандидатом в президенты, кроме Геращенко и приславшего из Великобритании видеообращение Владимира Буковского, готов стать и питерский политик Сергей Гуляев.
Я, Гуляев Сергей Владимирович, выдвинутый движением «Народ», готов в случае победы на этих праймерис биться до конца. В случае своей неудачи готов помогать тому человеку, которого определит коалиция «Другая Россия».
Владимир Рыжков и Михаил Касьянов на конференции «Другой России» не появились, что не смутило Гарри Каспарова.
Владимир Александрович находится в метаниях сейчас, и поэтому я не сомневаюсь, что после окончания его переговоров с СПС мы снова его здесь увидим. Никаких реальных разногласий нету. Что касается Касьянова, то я полагаю, что это тоже здесь дверь не закрыта, но Михаил Касьянов, в общем, должен понять, что в «Другой России» нету лидеров по назначению.
В августе начнут работу региональные комитеты «Другой России» по проведению праймерис для определения единого кандидата оппозиции. Они же выдвинут делегатов на съезд, сообщил Гарри Каспаров.
Сейчас первая задача – это отработать методы формирования этих региональных конференций и в идеале провести в середине осени съезд, ассамблею «Другой России», на которой решить этот вопрос – выдвижение единого кандидата, общей программы.
Конференция «Другой России» создала оргкомитет ассамблеи, которая может выдвинуть единого оппозиционного кандидата в президенты России на выборах 2008 года. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода в Москве, 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В Иркутской области сегодня траур по погибшим в катастрофе самолета А-310 в июле прошлого года. В Москве в минувшие выходные прошла конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Обсуждалась, в частности, программа будущего кандидата в президенты России. Из сектора Газа сегодня планируется эвакуировать еще одну группу россиян и граждан СНГ, в списках 160 человек. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени на волнах Радио Свобода, как всегда, по понедельникам программа «Свобода в клубах». В этот раз ее ведущая Елена Фанайлова обсуждает со своими собеседниками в клубе «Квартира 44» итоги завершившегося 29-го Московского международного кинофестиваля. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. И сегодня утром их читала Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Марк.
ФСБ России рассекретила архивные материалы периода массовых репрессий 1920-1950-х годов. И теперь с ними, как заявляют спецслужбы, может ознакомиться любой гражданин. И журналисты российских газет, как я вижу, сегодня рассказывают, кто именно и каким образом сможет получить право на доступ к этим документам.
Да, совершенно верно. Вот главный хранитель лубянских архивов Василий Христофоров поделился с читателями российской газеты тем, как можно это сделать. Для получения таких документов человеку нужно письменно обратиться в архивное управление ФСБ по адресу Большая Лубянка, дом 2, или лично в приемную Федеральной службы безопасности на Кузнецком мосту 22. Только в прошлом году такой возможностью воспользовались 3500 человек и организаций.
Что именно содержится в этих архивах? Насколько я понимаю, речь идет в первую очередь об архивах, связанных со сталинскими репрессиями.
Да, насколько я понимаю, это именно так. Российская газета отмечает, старые тайны есть у любой спецслужбы, и, несмотря на почтенный возраст документов, делится ими весьма неохотно. Федеральную службу безопасности России в этом смысле можно считать исключением, отмечает газета. Во всяком случае, попадающие под указ президента от 92 года бумаги о массовых репрессиях сталинской партии здесь утаивать не пытаются.
Еще одна тема, которой посвящено несколько интересных публикаций, это заявление председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина, который предложил ограничить право россиян подавать иски в Страсбургский суд по правам человека. Почему он предлагает это сделать?
Ну, в газете «Время новостей» отмечает, господин Зорькин отметил, что Страсбург буквально завален жалобами россиян, которые даже не пытаются для решения своих проблем исчерпать имеющиеся в наличии внутренние средства судебной защиты. Однако благие намерения председателя Конституционного суда, нацеленные на сокращение потока жалоб в Европейский суд, в конечном счете, отмечает газета, могут затронуть права граждан, поскольку в императивном порядке они будут лишены возможности обращаться с своими заявлениями в Страсбург.
Ну, насколько я знаю, суд в Страсбурге требует от заявителей, чтобы они прошли все судебные инстанции у себя на родине. Спасибо, Вероника. Самое интересное в сегодняшних российских газетах мы обсуждаем с Вероникой Баде. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии уже находится обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. А значит, время для последних спортивных новостей. Еще раз доброе утро, Олег.
Доброе утро. Ну, выделим 3 главные новости. Сборные Аргентины и Мексики стали четвертьфиналистами проходящего в Венесуэле Кубка Америки. В «Формуле-1» вторую победу подряд одержал пилот «Феррари» Кими Райконен. На сей раз он стал лучшим в «Сильверстоуне» на Гран-при Великобритании. Ну а на уимблдонском теннисном турнире в 5-й раз подряд победил швейцарец Роджер Федерер.
Ну, давайте подробнее остановимся на теннисе. У меня складывается впечатление, что в спортивном мире заработала какая-то машина времени, которая возвращает нас на 27 лет назад. В 80-м году Москва провела Олимпиаду, а Роджер Федерер повторил рекорд легендарного Бьорна Борга, который в этом же 80-м году, когда я, впрочем, например, был еще совсем ребенком, выиграл свой 5-й уимблдон подряд, как и Федерер в этот раз.
Да, но Бьорн Борг, как мы помним, на протяжении 4 лет выигрывал подряд открытый чемпионат Франции и Уимблдон, что, я не знаю, вообще, наверное, больше никому в истории не удастся. Вот Федереру не удается, поскольку Надаль его регулярно, уже можно теперь говорить, 2 года подряд обыгрывает в финале в Париже. Ну, а Федерер, опять-таки, эти 2 года подряд берет реванш у испанца в Уимблдоне.
Ну и теннис в эти дни постепенно уступит свое место в заголовках новостей футболу. Проходит сразу 2 интересных, увлекательных и представительных футбольных турнира. В первую очередь, конечно, Кубок Америки, который в этом году проходит в Венесуэле. И там очень интересные результаты, да, потому что вроде бы на уже довольно высокой стадии соревнований, в отличие от чемпионатов мира, где, например, редко встретишь крупный результат в четвертьфиналах, здесь одни разгромы.
Ну да, вот что было в субботу, Уругвай выиграл у Венесуэлы 4-1, а Бразилия у Чили 6-0. Вот и вчера тоже в двух оставшихся четвертьфиналах победители забили столько же голов, но при этом не пропустили. Аргентина выиграла у Перу 4-0, а Мексика у Парагвая 6-0. Ну, конечно, для четвертьфиналов, вы правы, Марк, это достаточно странный результат, но, правда, надо учитывать, что там же всего очень мало команд, в четвертьфинал вышли две трети команд континента, их же всего было участников 12, благодаря тому, что привлекают еще вот в последние годы, стали привлекать Мексику и США.
Ну что ж, полуфиналы будут, тем не менее, я думаю, все-таки гораздо более упорные, поскольку в них уже встречаются команды-фавориты турнира, Бразилия, Уругвай и Аргентина с Мексикой, а финал, насколько я знаю, состоит в воскресенье. Ну и турнир в Канаде, молодежный, собственно, чемпионат мира. Там, насколько я знаю, многие эксперты уделяют свое внимание африканским сборным, поскольку, как всегда, в этих странах, ну, не всегда есть ясность с документами игроков, да, какого года рождения они. И многие подозревают, что некоторые сборные ухитряются привлекать в свой состав игроков, которые по правилам FIFA не должны попадать в такую команду.
Ну да, такие разговоры регулярно возникают, потому что здесь вот чемпионат до 20 лет возраст ограничен. Ну, естественно, в Африке там с документами всегда сложности, часто возникают неясности. На самом деле африканцы сейчас очень хорошо выступают. Все четыре команды прошли дальше в 1/8 финала. Но просто надо заметить, что есть же и объективные причины. Африканцы вообще очень быстро взрослеют и на таком молодежном уровне всегда выступают хорошо.
Хорошо, спасибо, Олег. Мы продолжим с вами разговор о спорте в 12 часов. Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. В эфире «Свобода в 9». Сегодня министр обороны США Роберт Гейтс по неподтвержденной официальной информации посетит с визитом Азербайджан. Одна из версий – главной целью этого визита будет заключение договора с властями страны об аренде Габаринской радиолокационной станции, той самой, которую президент России Владимир Путин предложил использовать Джорджу Бушу для защиты Европы от возможных ракетных атак с юга, вместо размещения элементов системы ПРО в Польше и Чехии. США смогут арендовать Габаринскую РЛС только после 2012 года, когда у Азербайджана истечет срок договора об использовании этой станции с Россией. Не исключено, впрочем, что Вашингтон до сих пор рассматривает вариант совместного использования с Москвой РЛС в Габале. Своими мыслями о возможном российско-американском сотрудничестве в области противоракетной обороны, о споре вокруг систем ПРО в Европе и о многом другом в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» поделился генеральный секретарь НАТО Яабде Хопсхефер. С ним беседовала наш корреспондент в Брюсселе Наталья Викулина.
Как бы вы могли прокомментировать предложение президента России Владимира Путина об использовании радиолокационной системы в Габале в Азербайджане?
Прежде всего, скажу, у меня нет информации, о чем именно говорили президенты Владимир Путин и Джордж Буш на встрече в Кеннебанкпорте в прошлые выходные. Безусловно, я знаю из сообщений прессы, что они обсуждали тему противоракетной обороны, и со стороны Путина поступило еще одно предложение. Но это американо-российские дискуссии. Моя работа в НАТО заключается в том, чтобы переговоры между США и Польшей, США и Чехией относительно ракет-перехватчиков и радара продолжались. НАТО еще не приняло решение по этому вопросу, но я должен подчеркнуть, что в конце концов континентальная Европа защищена от любых ракет и большой дальности действия, что волнует США, и малой и средней дальности с помощью тех средств, которые может предложить НАТО. Кстати, я являюсь сторонником обсуждения вопросов противоракетной обороны также с нашими партнерами, в частности с Россией. Вы знаете, что Совет НАТО-Россия дважды встречался специально для консультаций по этой теме. Наши американские друзья провели очень открытые и прозрачные брифинги по противоракетной обороне. Предложения по использованию азербайджанского радара, с которыми выступил Владимир Путин, так же, как и другие его предложения, мне комментировать сложно. НАТО находится на этапе оценки угроз. Такое поручение дали главы государств и правительств стран-членов НАТО на саммите в Риге в ноябре прошлого года. Они сказали генеральному секретарю НАТО и послам: «Пожалуйста, внесите изменения и дополнения в вашу оценку». Я думаю, что страны Североатлантического Союза согласились, что такая угроза существует. Ракетная угроза исходит от стран-изгоев, и мы сейчас прорабатываем возможное решение по противоракетной обороне. Но это со стороны НАТО. А обсуждение между США и Польшей и США и Чехией — это обсуждение преимущественно двустороннее, которое является очень актуальным для НАТО. Союз должен оценить, какими будут последствия этого решения для всего НАТО, для всех 26 стран, безусловно, включая США. Именно это мы и начали обсуждать.
Какую угрозу для России может нести расширение НАТО и евроатлантические устремления Украины?
Как правило, я никогда не рассматривал расширение как угрозу для какой бы то ни было страны. Каждая страна вступает в НАТО по собственному желанию. НАТО никогда не оказывало давления ни на одну страну, чтобы она вступила в альянс. Решение о членстве в НАТО принимается на основании конкретных достижений и по собственному желанию людей. То, что хочет делать Украина, зависит от украинского народа. Я не могу это комментировать. Украина сама решает, в каком направлении ей идти. Конечно, расширение НАТО обсуждалось с нашими российскими партнерами и собеседниками. Я не вижу, как любое будущее расширение НАТО могло бы представлять угрозу для кого бы то ни было. НАТО является демократической семьей, и от украинского народа зависит, каким путем он хочет идти.
На Украине, по некоторым данным, общественное мнение слабо поддерживает идея вступления страны в НАТО. Чем бы вы могли это объяснить?
Я никогда не комментирую результаты опросов общественного мнения. Но я знаю, что на Украине, безусловно, существуют люди, которые критически относятся к идее членства в Североатлантическом Союзе. Это их законное право. НАТО — это не товар, не стиральный порошок, например. Мы не идем на Украину, чтобы продать себя. Мы не торгуем НАТО. Мы объясняем, что это такое. Я думаю, что мы должны помочь людям, критически относящимся к НАТО, в том смысле, чтобы они знали больше, были лучше информированы о деятельности нашего Союза. Много людей на Украине, как и я, стали взрослыми во времена Холодной войны, когда НАТО было соперником, если не сказать врагом. Но сейчас у нас абсолютно другие перспективы. Мы живем в другом мире. Я могу понять чувства этого поколения. Об этом я говорил в Москве 2 недели назад и во время радиодебатов с господином Мироновым в Санкт-Петербурге. Даже если подходы людей являются ошибочными, я должен воспринимать их серьезно. Эти люди убеждены в том, что НАТО все еще остается организацией Холодной войны. Но это неправильно, потому что Холодной войны больше не существует.
Вы выдвинули идею о стратегической роли НАТО в вопросах энергетической безопасности. Какого рода угрозы может предотвратить НАТО?
Я не связываю вопросы энергетической безопасности и НАТО со словом «угроза». Я думаю, что не надо обсуждать это в таких терминах. Такой угрозы нет. Но что мы можем сделать, так это начать обсуждение на основе принятых на саммите в Риге решений глав государств и правительств. Это обсуждение только начинается, чтобы определить вклад НАТО в дискуссиях об энергетической безопасности. Я намереваюсь работать в этом направлении с Североатлантическим советом, с послами, ведь мы должны отрапортовать нашим политическим руководителям, что сделано, согласно их поручению в Риге, например, в сфере критически важной инфраструктуры. Но при обсуждении энергетической безопасности мы не должны забывать, что за собственную инфраструктуру ответственность несут исключительно государства. НАТО никоим образом не будет вмешиваться в национальную ответственность за инфраструктуру.
Сказал генеральный секретарь НАТО Яап де Хоп Схефер.
С генеральным секретарем НАТО в Брюсселе встречалась и беседовала наш корреспондент Наталья Викулина. Вы слушаете «Свободу в 9». Культурологи и социологи подводят в эфире «Радио Свобода» итоги телевизионного сезона. Сегодня в 11 часов утра в прямом эфире программы «Час прессы» главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей и руководитель мультпроекта «Смешарики» Анатолий Прохоров, ведущая программы Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в 9» вернемся к теме годовщины катастрофы пассажирского самолета в Иркутске и поговорим о том, чего добиваются спустя год родственники жертв погибших. Новости науки. Ученые выяснили, что Гренландия когда-то была цветущим зеленым островом. Выставка итальянской фотографии в Москве, новости Москвы и Петербурга и можно ли выбрать ребенка для усыновления через интернет.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области сегодня траур по погибшим в катастрофе самолета 310 в июле прошлого года. Из 203 человек, находившихся на борту, погибли 125. В Москве на конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия» в минувшие выходные обсуждалось участие в парламентских выборах и была представлена программа будущего кандидата в президент России от оппозиции. Виктор Ишаев вновь избран губернатором Хабаровского края. Депутаты местной думы поддержали сегодня его кандидатуру, предложенную президентом России Владимиром Путиным 5 июля. Из сектора Газа сегодня планируется эвакуировать еще еще одну группу россиян и граждан СНГ. По данным российского посольства в Израиле, в списках 160 человек. В Нигерии освобождена трехлетняя британская девочка, похищенная в минувший четверг. По словам представителей нигерийских властей, девочка была передана силам безопасности. Она здорова. Условия освобождения не раскрываются. Осажденная Красная мечеть в Исламабаде. Исламские радикалы удерживают заложников, женщин и детей, заявляют власти Пакистана. Кроме того, по данным министра по делам религии Джаса Ульхака, среди исламистов есть разыскиваемые по обвинению в терроризме. Международное агентство по атомной энергии сегодня должно принять решение о возобновлении прерванных 5 лет назад инспекции северокорейских ядерных объектов. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден проводит в Баку переговоры с руководством Азербайджана. Президент Франции Николя Саркози нарушил многолетнюю традицию, отказавшись подписать указ об амнистии по случаю национального праздника – Дня взятия Бастилии, который отмечают 14 июля.
Это «Свобода в 9» и возвращаемся к главной теме нашей программы – годовщине катастрофы самолета авиакомпании «Сибирь» Airbus A310 в Иркутске, в результате которой погибли 125 человек. Часть пострадавших, согласно мировому соглашению, уже получила денежные компенсации от авиакомпании и ее страховщиков. Но часть безуспешно ищет справедливости, теперь уже в американских судах. Почему? На этот вопрос попытался ответить наш корреспондент Мумин Шакиров.
После трагедии аэробуса А-310 в Иркутске в июле 2006 года жизнь погибших пассажиров была оценена в 100 тысяч, а выжившим было выплачено по 75 тысяч рублей. Дополнительные выплаты по искам, которые были поданы по месту прописки авиакомпании «Сибирь» в городе Обь, составили до 200 тысяч рублей. Согласно официальным данным, авиапредприятие заключило мировое соглашение с группой пострадавших и родственниками погибших пассажиров. Его озвучил заместитель директора авиакомпании «Сибирь» по общественным связям Игорь Волков.
Были заключены 25 мировых соглашений с родственниками погибших пассажиров, владельцами гаражей страдавших. Эти суммы компенсации уже были полностью выплачены в точно установленные этими соглашениями и решениями сроки. Также было вступление в силу 3 судебных решений, которые были вынесены российскими судами в пользу родственников погибших пассажиров. Они были приняты и в полном объеме исполнены компанией «Сибирь».
Другая часть потерпевших, родственники жертв авиакатастрофы в Иркутске, подали в конце прошлого года гражданские иски о выплате денежных компенсаций в Нью-Йорке, в частности, в связи с тем, что в США зарегистрирован владелец разбившегося самолета американская корпорация Airbus Leasing. О том, насколько были успешны действия юристов, рассказывает адвокат Юрий Трунов, представляющий группу пассажиров рейса 778.
Мы с надеждой смотрели на американский суд. Ждали того, что американский суд вынесет какое-то решение, потому что в Америке наработана практика, и практика возмещения вреда жертвам авиакатастроф серьезно, существенно отличается от практики в России, которой нет вообще, если так откровенно. Нью-Йоркский суд, к огромному сожалению, отказал в рассмотрении и перенес рассмотрение в Россию. Сейчас в России мы будем ставить аналогичный вопрос, и самое болезненное место, это, конечно, размер компенсации, которые взыскивают наши суды. Наша судебная система минимизирует возмещение вреда. Как правило, наша судебная система на стороне сильного противника, мощных корпораций или государственных должностных лиц.
В свою очередь, представители авиакомпании «Сибирь» официально сообщают, что готовы продолжать работу с пассажирами рейса 778 и членами их семей в надежде прийти к мировому соглашению. Если не удастся решить эту проблему полюбовно, то руководители авиапредприятия и их страховщики готовы исполнить окончательный вердикт суда по каждому исковому заявлению. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Почему родственники жертв авиакатастроф вынуждены добиваться компенсации в судах? Такой вопрос прохожим на улицах Улан-Удэ задал наш корреспондент Александр Мальцев.
Но мы же в России живем нормально. Так всегда бывает. Все надо добиваться.
В нашей стране приходится много чего добиваться через суд. Наверное, поэтому, возможно, и маленькие компенсации или вовремя не выплачиваются. Жизнь не защищена, получается. И, естественно, вот многие едут сейчас за границу, бегут, получается, избавиться вот от нашей такой жизни.
Все нужно действовать самому, и все, никто тебе не поможет. Хотят довести правду, как на их стороне, чтобы было. А не на то, что компания там отделалась, просто извините.
Вообще, если честно, жизнь людей не может быть оценена какими-то материальными, да, ценностями. Но раз такое горе и несчастье произошло, и, ну, я вот думаю, что это вообще неправильно, конечно, что они должны добиваться этого в суде. Наше правительство, мне кажется, должно вести себя как-то по-другому в этой ситуации. Возможно, или это действительно маленькая какая-то компенсация слишком, или ее потому что даже эту маленькую компенсацию за жизнь людей не могут выплатить. По-моему, это ужасно, и можно сделать вывод, да, вообще о нашей жизни. Ну, правительство, хотя я не хотела говорить такие громкие слова.
Ну, как вынуждены, потому что дальше падать-то я не знаю, самолеты. Кто-то же должен ответственность это нести. Что-то, сколько катастроф, и никто ответственность не понес.
Государство должно продумать все свои действия, все законы, все, чтобы потом в одиночку человек не добивался своих, допустим, вот, прав своих. Мне кажется, все-таки это где-то здесь недоработка государства. Не защищены права пассажиров.
В принципе, раньше-то же такого не было, чтобы платить. Или как-то, да и у нас раньше авиация-то лучше работала, и практически катастроф таких и не было. А сейчас это просто вынуждает уже. Сколько можно уже? Летают на самых задрипанных старых самолетах. Но погибший родственник, это же большой ущерб. Компенсация, какая бы она ни была, она как бы не возмещает это. Но морально немножко поддерживает.
Нужно, наверное, там компенсировать моральный ущерб, да, и все-таки там затратили на перевозку, на похороны, на погребение, это все деньги.
Если речь идет о деньгах, наверное, родственники хотят компенсации по закону. Просто она должна быть очень большой, чтобы авиакомпания почувствовала, что за любую человеческую жизнь они несли ответственность.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, почему родственники жертв авиакатастроф вынуждены добиваться компенсации в судах.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». 500 000 лет назад Гренландия была зеленым островом. Биохимики исследовали молекулярные механизмы роста растений, а психологи изучают законы вечеринок. В нашей программе самое интересное из мира науки у Ольги Орловой.
В ледяном панцире Гренландии на глубине более 2 километров обнаружены молекулы ДНК. Ученые из университета Копенгагена нашли в добытом материале следы генотипов многочисленных растений и насекомых. По мнению исследователей, 500 000 лет назад древняя Гренландия была покрыта лесами и населена разнообразными видами животных. Биохимики из университета штата Миссури исследовали молекулярный механизм явления фототропизма – свойство растений изменять направление роста под действием падающего света. Фототропизм может быть положительным и отрицательным. В первом случае органы растения изгибаются или ориентируются под углом к источнику света, во втором случае они ориентируются в сторону от источника света. Как выяснилось, на молекулярном уровне это выражается в том, что белок NPH3, ответственный за фототропизм, теряет или сохраняет фосфор. Группу. В эксперименте у лабораторных саженцев, выращенных в темноте, NPH3 находился в фосфатированной форме. Когда же саженцы выносили на свет, начинался химический процесс, в результате которого белок терял фосфатную группу. По словам ученых, детальное изучение этого механизма поможет вывести новые культуры, более эффективно использующие солнечную энергию. Нидерландские психологи изучали поведение людей в компаниях, где употребляют спиртные напитки, и пришли к выводу, что количество алкоголя, которое позволяет себе человек, во многом зависит от поведения окружающих. Причем, по наблюдениям психологов, мужчины в этом отношении подвержены влиянию компаньона в большей степени, чем женщины. На вечеринках всегда есть лидеры, и многие ориентируются на них, стараясь не отставать или, наоборот, не пить слишком много, если лидер не проявляет такой склонности. По тому же принципу люди решают, когда им нужно уйти. Если уходит лидер или лучший друг, то они с большей вероятностью тоже покинут компанию. Зонд Кассини обнаружил на спутнике Сатурна Гиперионе углеводороды. Гиперион известен среди малых лун тем, что на его поверхности есть множество глубоких каналов, внутри которых находится неизвестное темное вещество. Анализ этих каналов показал, что в состав этого вещества входят углероды, а поверхность спутника состоит в основном изо льда. И, как считают теперь эксперты НАСА, простые углеводороды в ледяной среде под действием жесткого излучения могут образовывать более сложные молекулы и биокомплексы. Таким образом, ученые указывают на предпосылки возможного зарождения жизни в нашей Солнечной системе.
Ольга Орлова и самые интересные новости из мира науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка итальянской фотографии. Здесь представлены работы самых лучших мастеров страны, и самые ранние снимки относятся к 30-м годам, а самые поздние – к 70-м. На выставке побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Как признался на открытии посол Италии в Российской Федерации Витторио Клаудио Сурдо, фотографии выставки ни много ни мало вызвали у него бурю эмоций.
Экспозиция охватывает период с 30 по 70-е годы прошлого века. Даже если я отнюдь не молодой человек, но о 30-х годах я ничего не помню. Но мне доставили большое удовольствие фотографии, сделанные в 50-х годах, когда я был еще совсем ребенком.
Разумеется, человек, даже хорошо знакомый с историей и культурой Италии, но не встроенный в течение жизни этой страны, не воспримет такого же объема информации, как Витторио Клаудио Сурдо. Однако и в российской душе выставка находит живой отклик. Станешь разглядывать те же самые снимки 50-х годов, и непременно всплывут в памяти кадры из фильмов эпохи неореализма. Они широко были представлены в советском прокате. Вот бесхитростные вроде бы сюжеты фотографий Пир Джорджо Бранци. Городские улочки, каркас полуразобранного бродячего цирка, белая стена с круглым окошком. Однако фоны высветлены, все случайно исчезло и манит лицо в окне, овал которого перекликается с нимбом на голове святого, крошечного кусочка древней наивной фрески, единственного из того, что сохранилось на стене. Или вот еще мороженщик катит свою тележку по пляжу в предместьях Римини. Раздувается тент, людей мало, много ветра и воздуха. От того, что все снимки выставки черно-белые, впечатление только усиливается. Нет цвета, зато более четкой становится графика. Недаром многие из авторов были одновременно архитекторами и дизайнерами. Куратор выставки Елена Джеуна перечисляет.
Мы начали эту выставку в 30-х годах с Марио Габиньо. В его работах отражен эстетический поиск. В тот же самый период художник Веронезе и архитектор Молино начали свои эксперименты с фотографией. Веронезе создает прекрасные образы, абстрактные фотографии. Молино, он и архитектор, и дизайнер. Он изображает женские фигуры, которые можно сравнивать с какими-то архитектурными конструкциями Джакомелли. Его поэзии. Это могут быть и какие-то пейзажи, а могут быть и вот монахи.
Сюжет с играющими монахами, которые с азартом подкидывают на одеяле своего собрата в воздух, для российского зрителя, быть может, самый диковинный. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Иркутской области сегодня траур по погибшим в катастрофе самолета А-310 в июле прошлого года. На премьер-министра Абхазии Александра Анкваба сегодня утром было совершено покушение. Он получил легкое ранение. Проводится расследование. Виктор Ишаев вновь избран губернатором Хабаровского края. В Нигерии освобождена 3-летняя британская девочка, похищенная в минувший четверг. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Санкт-Петербурге снова протестуют обманутые дольщики и спорят о том, где строить новый зоопарк. А в Москве сооружают велодромы и открывают новый музей. О новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня обманутые дольщики в очередной раз проведут серию одиночных пикетов. Своей акцией они намерены добиться встречи с губернатором Петербурга, а также выразить неудовлетворение работой комиссии по вопросам социальной защиты обманутых дольщиков во главе с вице-губернатором Людмилой Косткиной, которая, по мнению пикетчиков, занимается формальностями, а не решением вопросов. В пикете примут участие обманутые дольщики от объектов «Инкэс Дизайн», «Ленинский 93», «Пятилеток 13», «Гражданский 107» и «Коломяжский 28». Москва. В 2008 году в столице будет завершено обустройство нескольких велодромов, расположенных на улицах Ангарская, Амурская, Тарусская и Гурьянова, а также в Коломенском проезде. Эти спортивные объекты будут оборудованы медпунктами, в них появятся комнаты тренеров-инструкторов и охраны. Будут установлены ограждения, устроено наружное освещение. В 2007-2008 годах будет завершено проектирование еще 5 велодромов. Петербург. Ученые и экологи выступают против размещения второй территории Ленинградского зоопарка рядом с уникальным водно-болотным юнтоловским заказником, имеющим международное значение. Городские власти планировали строить новый зоопарк на территории Ольгинского лесопарка, однако на прошедших слушаниях по изменению генерального плана развития города специалисты зоопарка узнали об изменении планов по поводу выделения территории для зоопарка, сообщила советник директора Ленинградского зоопарка Наталья Гергилевич.
Вдруг оказалось, что почему-то рассматривается вторая территория около юнтоловского заказника. В болотистой местности между скоростным диаметром и болотным заказником. Очень низкая территория затапливаемая, которая требует очень больших вложений для того, чтобы намыть ее. Там не будет никакого парка.
Зоологи считают, что в болотистой местности построить зоопарк очень сложно. А так как эта территория является местом традиционной остановки перелетных птиц, то не исключено заражение животных птичьим гриппом. А экологи считают, что ликвидация буферной зоны заказника приведет к постепенному уничтожению самого заповедника. Москва. В подземной части собора Рождества Пресвятой Богородицы Зачатьевского женского ставропигиального монастыря, который возведут на месте ранее существовавших храмов во втором Зачатьевском переулке, будет создана музейная экспозиция. В нее войдут архитектурно-археологические остатки соборов XVI-XIX веков, обнаруженные во время раскопок котлована, а также археологические артефакты и реликвии монастыря. Петербург. В августе-сентябре нынешнего года должна состояться государственная экологическая экспертиза по проекту строительства замещающих мощностей Ленинградской атомной станции 2. Однако, как сообщил советник руководителя Росатома Игорь Конышев, пока в Росатоме не выработана единая концепция по выводу из эксплуатации старых блоков ЛАЭС. Этот документ и сама стратегия подготовки к вводу в эксплуатацию первого блока ЛАЭС-2 будут готовы ориентировочно к 2010-2011 годам. Новости Москвы и Петербурга. 9 июля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в 9» и из Петербурга же наша сегодняшняя городская тема. Можно ли выбрать ребенка для усыновления через интернет? В Санкт-Петербурге открылся первый полноценный сайт, где размещены сведения, в том числе фотографии, о детях, находящихся в сиротских учреждениях, рассказывает Татьяна Вольская.
Сегодня в сиротских учреждениях Петербурга находится около 4500 детей. Всем им в идеале нужно найти семью. Городской комитет по труду и социальной защите населения уже давно проводит свой проект «Ищу маму», но там размещены сведения всего о 350 сиротах. Есть и Федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, но этот источник практически недоступен, ведь чтобы получить к нему доступ, нужно подать письменное заявление о своем желании взять ребенка на воспитание и собрать множество документов, а это отталкивает многих в самом начале пути. Вообще-то во многих российских регионах уже есть сайты с информацией о детях-сиротах, но в Петербурге сиротские учреждения до сих пор остаются самыми закрытыми. На уровне муниципального округа сделать эффективный сайт с фотографиями и краткими сведениями о детях, нуждающихся в новой семье, гораздо легче, чем на уровне города, говорит пресс-секретарь городского комитета по труду и социальной защите населения Екатерина Майкова. Борода.
Я видела сайт 66-го округа. Это хороший, радостный сайт. Такие сайты на уровне муниципалитетов, в принципе, они интересны тем, что там происходит актуализация фотографий детских. Можно писать расширенную характеристику, ведь мы в комитете получаем ту характеристику, которую дает нам специалист органа опеки. У нас 111 муниципальных округов. И один специалист радеет, другому некогда, там третий, может быть, плохо себя чувствует. Но то, что они написали, то и остается в анкете. Мы не имеем права менять ни одного слова. И одни пишут интересно и глубоко, другие почти ничего не пишут. Одни делают хорошую фотографию и предоставляют нам, потому что фотография, располагающаяся в базе данных региональной, которую держит комитет, она большая, она огромная. Сайт наш, «Сирота СПБРУ», он просто как представительствует некоторых детей. Но фотографии, которые мы получаем от муниципалитетов. Мы не можем с ними ни работать в фотошопе, ни изменять, ни просить перефотографировать. Вот что есть, то есть. У одного специалиста руки на месте, он делает хорошую фотографию, у другого специалиста что-то не получается. Муниципалы единственные, у кого есть открытый доступ к детям, которые дети-сироты на их территории. И если кто-то в рамках законодательства, которое сейчас действует, будет создавать, будет усердствовать, это хорошая вещь. В принципе, каждый муниципальный округ, он вправе, если у него есть силы и желание, создавать такой интернет-ресурс. Важно соблюсти некие этические нормы, чтобы этот сайт не стал интернет-магазином. А остальное все это добрая воля каждого муниципального округа.
Добрая воля нашлась, говорит глава администрации 66-го муниципального округа Александр Потякин.
Это одна из форм устройства детей в семью. Один из способов устройства. На нашей территории находятся два детских дома. Детишек каким-то образом необходимо устраивать. Наших возможностей, газеты и просто информации этого недостаточно. Поэтому мы создали специальный сайт opeka66.ru. И прописали его во всех поисковых системах. Как правило, все, что касается вопросов усыновления, вопросов опеки там и так далее, эта вся информация находится на официальных сайтах. Обычно для лиц, которые интересуются вопросами опеки и попечительства, для них это неинтересно. Вот у нас вот такой специализированный, мы обратились в компанию, которая нам разработала и дизайн.
Сайт открылся только что, но несмотря на это, обращения по поводу детей уже есть.
Обращения есть и по электронной почте, и приходят граждане. Так просто и обращаются непосредственно уже в детские дома, пользуясь информацией, полученной у нас на сайте. Процедура устройства ребенка очень долгая, поэтому сейчас говорить о том, что чем-то закончились, нельзя. То есть все в процессе, люди обращаются, смотрят детей, мы выдаем разрешение на общение с детьми. Смотрят детей, собирают документы. Решение непростое. В процессе все это, но уже обращение не одно. В планах у нас вообще и форум открытия, более широкие обсуждения вопросов усыновления, приема в семью там, и так далее. То есть мы решили к этому вопросу подойти достаточно серьезно.
Люди, столкнувшиеся с процедурой усыновления, говорят, что она слишком сложна, но Александр Потякин против ее упрощения, поскольку приемными родителями должны становиться только проверенные и подготовленные люди. Но с тем, что проблемой надо заниматься, согласны все, особенно в ситуации, когда сами сиротские учреждения совершенно не заинтересованы в том, чтобы отдавать детей в семью, поскольку финансирование детских домов и интернатов зависит как раз от количества их маленьких питомцев. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в 9» завершает нашу программу по традиции «Московская афиша». Как интереснее всего провести сегодняшний вечер в столичных театрах, концертных залах? Какие выставки и фильмы лучше всего посмотреть?
Театры. В рамках Московского международного фестиваля имени Чехова японский пикколо-театр из города Нагасаки представляет спектакль «Места и воспоминания» на сцене Центра имени Мирхольда. Аленком сегодня показывает спектакль по последней пьесе Григория Горина «Шут Балакирев». В главной роли Олег Янковский, режиссер Марк Захаров. В театре «Новая опера» балет «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского в рамках летнего фестиваля балета с участием Государственного академического театра классического балета Натальи Касаткина и Владимира Василева. Концерты. студии телеканала О2 ТВ сегодня вечером совместное живое выступление группы Би-2 и лидера известной американо-испанской группы «Браззавиль» Дэвида Брауна. Чтобы попасть на концерт, достаточно всего лишь написать письмо со своим именем и фамилией на адрес электронной почты канала. В пятой студии на Малой Никитской ансамбль современной музыки под управлением Юрия Каспарова исполнит произведения 3 финских и 3 российских композиторов, среди которых Пайбердин, Шнитке и Виктор Якимовский. Выставки. В галерее Проун сегодня открывается необычная выставка под названием «Вход-выход». На ней представлено около 20 старинных дверей крестьянских домов из собраний частных коллекционеров Москвы и Петербурга. «Вход-выход» открывает серию выставок так называемого примитивного народного искусства. А в выставочном зале Московского союза художников открывается экспозиция под названием «Молодые художники Москвы», приуроченная к 75-летию организации. На выставке можно будет увидеть художественные произведения самых разных направлений, от традиционного реалистического до современного искусства. Кино. В кинотеатре «Иллюзион» сегодня в течение дня 3 раза покажут один из самых известных фильмов классика японского кино Акиры Куросавы «Под стук трамвайных колес», рекомендует Мумин Шакиров.
Акира Куросава снял картину, состоящую из нескольких коротких новелл. Главные герои фильма «Под стук трамвайных колес» – обитатели свалки. Новелла объединяет образ безумного Рекутяна, который мечтает стать водителем трамвая, который каждый день заходит в невидимую кабину, поворачивает сотни невидимых рычажков, поправляет несуществующую фуражку и бежит с криком, имитирующим стук трамвайных колес, до Дескаден. И другие персонажи картины не менее блаженны. Двое пьяниц, которые в подпитии меняются женами. Человек, который из-за измены любимой женщины отрешается от мира, уходит на дно. И даже чуткая забота раскаявшейся супруги не может вернуть его к миру. Хромой клерк устраивает вечеринку для сослуживцев, но веселье оканчивается дракой. Толстяк воспитывает 6 детей неверной жены. Безумный архитектор рассказывает сыну о своих прекрасных градостроительных замыслах, а по вечерам собирает вместе с ним объедки, которыми однажды мальчики отравятся. Одним словом, грустная и смешная картина, как и вся эта жизнь.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. И не пропустите после выпуска новостей прессинг. Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов выделяют в качестве главных тем минувшие недели и выходных очередной этап чемпионата мира в Формуле-1, итоги Уимблдонского турнира и экономические детали подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи. Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Переговорщиком с чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Литва, Латвия, Эстония и Польша ищут способы обеспечить свою энергобезопасность.
У них не осталось никакого выбора, кроме как сдать.
Украинские демократические силы снова объединились, восстановив доверие избирателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.